недельная глава с Равом
Лайтманом.
Добрый день всем. Мы в программе «Недельная глава». Мы обычно рассказываем историю глава, читаем отрывки из Зор, которые связаны с этим. Мы пытаемся понять, что действительно стоит за этим. На этот раз недельная глава Корах, очень увлекательная глава, это ставит руководителя Моше перед экзаменом. Глава начинает с рассказа о Корахе и его сообщников.
И
просит Моше перестать предводить народом, и на завтра, когда они приходят, чтобы присутствовать на испытании, Творец показывает Моше и Аарону отдалиться от этого места, чтобы он смог уничтожить всю общину Короха, а Моше и Аарон заступаются за них, говорят, что только Корах повинен в этом грехе, и просят Творца не проливать из-за него гнев на всех. После этого Моше обращается ко всему обществу, объявляя о своем намерение доказать, что все сделано и до сих пор было сделано по указанию Творца. И он говорит им, что если принесли съемку обычной смертью, это свидетельствует о том, что Творец не указал Моше сделать все совершенно им. И в тот же миг разверзается земля, поглощая Короха, Датана и Авирама, и все их имущество.
Мы изучаем науку Каббала, которая объясняет нам истинную реальность, а не ту, которую мы видим здесь, в этом мире, нашими глазами и нашими чувствами. И поэтому, прежде всего, мы изучаем об одном человеке — Моше, Корах, Аарон, народ Короха, все вещи, которые там происходят, все его прегрешения, даже Творец внутри этого всего. Все это находится внутри человека, внутри его восприятия реальности. Нам необходимо прежде всего создать правильную картину, чтобы нам было бы ясно, как мы смотрим на то, что рассказывает нам Тора. Когда Тора объясняет нам, каким образом Творец, создавший желание получать, который его образовал, и внутри этого желания мы и живем, и ощущаем все, что происходит с нами, как ту самую реальность этого мира, со всем, что нам здесь видится, неживой, растительный, животный, человеческие уровни, а также и высшие миры, которые ничего точно о них не знают, но говорят, что это бесконечное количество раз больше, чем то, что здесь у нас здесь, как в количестве, так и в качестве, так и в расстояниях, во всем, что только можно себе представить. Все это находится внутри человека, внутри его восприятия реальности. И кроме этого восприятия реальности, есть только некая точка восприятия реальности, в которой человек ощущает все миры и все остальное. Все это, в общем-то, лишь в его восприятии реальности. И из этой самой точки, когда эта точка, из этой самой точки он и ощущает, как рассказывает нам Тора, отсюда он и начинает подниматься к ощущению истинного восприятия. Прежде всего, он начинает видеть о том, то, что его восприятие, первичное восприятие, которое, если у него сейчас является неправильным, поскольку он воспринимает это с помощью неистинных, неправильных чувств и должен изменить их, когда человек начинает изменять собственные чувства, начинает достигать такого состояния, что реальность изменяется, и тогда он начинает все ощущать действительно внутри себя. Вот это вот Моше, это Корах, это Аарон, это народ Израиля, это Амалек, фараон, Ахашверош и так далее. То есть весь мир начинает он видеть внутри себя, начинает видеть весь мир посредством тех самых чувств, которые рисуют ему эту библейскую историю. И поэтому Тора рассказывает нам, что происходит внутри человека. С одной стороны, это гораздо более просто, потому что мы говорим тогда о чем-то очень конкретном, что внутри желание получать, когда в нем действует свет, он вызывает желание получать всяческие явления, и эти явления таковы, что желание получать в своем стремлении уподобиться свету, он обязан это делать, потому что свет вызывает в нем эти изменения. Желание получать принимает всяческие формы, всякие различные противоположные формы. И постоянно находится в противоречии. Это противоречие должно присутствовать, потому что лишь из этого противоречия мы можем выяснить все вещи. Выяснения могут лишь происходить из вещи и ее противоположности. Как в нашем мире, так и в духовном. Потому что Творец, создавший творение, уже с помощью того, что они находятся друг против друга, уже в этом дано начало пути, дано решение, каким образом поставить творение таким, так, чтобы оно было бы самостоятельным. И вся эта независимость и становление творения приходит только лишь посредством вопросов и ответов на них, всяких споров, в которые необходимо входить и решать их правильным образом. Мы видим это так же, как и в нашем мире, когда мы развиваемся с помощью разных упражнений, ответов и вопросов, с помощью игры и ее разрешения, всегда постоянно с помощью этого. Когда у нас есть возможность построить себя лишь между двух этих сил, то есть сил творения и Творцом, как мы их называем, но мы сами строим себя, и не соотнося себя ни с творением, ни с Творцом, но с чем-то третьим, когда мы сами себя строим. И поэтому наша главная работа — это выяснить из положительной и отрицательной силы, можно, если можно так сказать, потому что обе они являются положительными, так как обе помогают нам достичь цели. Это правая и левая линии, получение, отдача правой и левой линии. Нам необходимо здесь увидеть, как управлять этими двумя линиями, этими двумя вожжами, ангелами, и построить себя с их помощью. Когда человек начинает строить себя между этими двумя линиями, он достигает такого состояния, когда действительно находится в растерянности, в вопросе, в путанице. Он должен пройти через все эти вещи, как написано, что человек не приходит к истине, если до этого не прегрешил, не приступил через этот закон. И так происходит постоянно, на каждом шагу, когда мы прежде всего должны раскрыть как будто бы мы что-то понимаем, знаем, как это сделать, совершить прегрешение, то есть понять, что мы неправильно поступаем, затем понять, почему мы так неправильно поступили, затем прийти к правильному решению и выполнить это правильное решение, и лишь тогда уже мы находимся в хорошем состоянии. То есть путь к исправлению чего-либо является этапом на каждой ступени, который включает в себя также этапы тьмы, ошибок, прегрешений, путаницы осознания зла, стремлению к хорошему и исправлению, и лишь затем, после всего процесса, через который мы проходим, мы приобретаем эту ступень. И так в каждом состоянии, иначе это невозможно. Мы это понимаем уже даже из нашей жизни. А в духовном тем более именно в такой форме мы и продвигаемся, поэтому нет праведника на земле, который бы совершил добро и не прегрешил при этом. Также и здесь, когда мы говорим об очень особой вещи, об очень основной вещи, которая является выбор средней линии, каким образом нам продвигаться, то к нам вдруг приходят претензии со стороны левой линии святости, ведь Корах, он относится к Левиим, и он думает, что можно присоединить левую линию к правой, как и Моше и Аарон говорят, что правая линия должна управлять левой. и таким образом управлять им. Насколько его убеждают, что это не так, он убежден в этом, и за ним идет еще множество людей, потому что это кажется очень красивым, очень логичным, то, что желание получать может управлять развитием, если он возьмет... возьмет эти вожжи в свои руки, и он понимает, что можно, что необходимо подчинить свой эгоизм. Идет таким образом, что он измеряет себя и подчиняется. Он, конечно же, идет святость, если намерение, но он думает, что он из своего желания получать может производить расчеты. И эти работы, они ведь работы из левой линии святости. Когда Моше и Аарон говорят тому, что это невозможно, что просто лишь правая линия здесь может быть, потому что правая линия, она полностью является хеседом, полностью высшее знание, когда ты должен сократить себя, ты должен приподняться над своим желанием получать, ты должен получить полностью свойства отдачи. Должен посмотреть, каким образом впоследствии ты присоединяешь левую линию к правой, выше этой самой линии, то есть вере выше разума, и никогда ты не спускаешься вниз. Левой линии очень тяжело согласиться с этим. И ему кажется очень логичным то, что можно продвигаться иным образом. И поэтому мы видим, что нет другого выбора, кроме того, чтобы показать человеку пример, чтобы он впечатлился бы и знал бы уже на будущее, на протяжении всего своего пути, более или менее, конечно же, будут еще всякие такие другие проблемы, которые он должен будет вынужден проверить на себе самом. Но на этот момент мы видим, что нет никакого выбора, и та тенденция левой линии взять власть в свои руки и исправлять саму себя, она является неправильной. И что же тогда происходит? Они все падают, как и в случае разбиения Келим, Корах и вся его община, то есть те, кто думали, что возможно управлять исправлением с помощью левой линии, все они падают внутрь желания получать ради себя. То есть это называется, что земля просто поглотила их. И более того, что она их поглотила, что даже огонь еще сжигает их из земли. Такое какое-то извержение вулкана, как Тора нам рассказывает. Это по той причине, потому что свет Хохма раскрывается в таком виде, как и при разбиении Келим, во всей своей мощи. И тогда огонь пожирает их, и таким образом они поглощаются, он и вся его община, то есть те самые желания, которые относятся к тому самому желанию левой линии, которые действительно поддерживают и желают быть управляемыми желанием получать человека, который, конечно же, способен совершить правильную работу. Спор, он является очень важным, когда здесь невозможно ни от чего отказаться, поскольку это является основным правилом нашего исправления. Или же мы приподнимаем себя с помощью веры, высшее знание, таким образом строим среднюю линию, или же мы строим среднюю линию с помощью нашего разума, когда мы взвешиваем, понимаем, ощущаем и делаем это самостоятельно. То есть вопрос здесь очень простой. Необходимо ли сделать разрыв между желанием получать и отдавать, приподняться и включиться в желание получать, принять власть в желание отдавать полностью, и лишь затем уже продолжать над желанием получать, желание получать ради отдачи. То есть это ступень еще более выше. Даже когда Бина присоединяется к Малхут, и Малхут поднимает Бину на еще более высшую ступень, пока Бина не превращается в Кетер. Что мы помним, четырех стадий распространения прямого света. Стадия Бет, она желала уподобиться Кетеру, после того, как получила в Пхине Алеф Хохму, она желает быть такой же, как и Кетер. и поэтому она становится свойством бины. То есть бина и кетер в своей высшей части она подобна кетеру, а в нижней своей части она подобна малхут. И теперь, когда она получает от малхут поддержку, и та присоединяется к ней, то тогда она может подняться в кетер. Таким образом, разрешает эту проблему, проблему ненависти, разбиения, все эти проблемы, которые находятся в творении, с помощью Торы Моше. Однако с помощью Торы Кораха можно сделать это иначе, можно исправить все в Бине, ради Малхут спуститься в Малхут и там исправить все. То есть идти или выше разума, или ниже разума. Или же идти в правой линии и отмениться по отношению к ней. В этом заключается Тора Моше. И вместе с ним, лишь под его властью, идти далее ко всем исправлениям. Или же нет, мы можем изначально взвесить все эти вещи и начинать идти в левой линии. Что при этом тоже намерение является правильным. Намерение заключается в том, чтобы пользоваться желанием получать лишь ради отдачи. Но возможно ли это сделать без того, чтобы войти, присоединиться и находиться в Творце? То есть, когда мы все, по сути, должны во всей нашей тенденции достичь состояния, когда мы включаемся и входим в него, и лишь в нем уже исправляемся самих себя. Это то, что говорит Моше, что прежде всего должна быть тотальная отмена по отношению к Творцу, по отношению к силе отдачи и любви. И там, в этой самой силе, уже мы найдем себя исправленными. А вне его мы не сможем преуспеть. И поэтому спор является очень деловым. Рабашби и многие каббалисты пишут об этом. Внуки каббалисты об этом. Очень множество материалов можно почитать. Это вещь очень известная, очень распространенная, потому что здесь совершается выяснение между верой выше разума и ниже разума в очень такой конкретной и деловой форме. Также и в Зоре мы будем видеть это множество раз. А пока что мы продолжим.
И об этом написано в книге Зор, глава Корах. Аарон — правая линия, Хесед, левиты — левая линия, Гвура. Корах хотел подменить правую линию левой. Он желал заполучить священство, правую линию для левит, и поэтому был наказан.
Был наказан не то, что желание, как можно его наказать, но согласно законам природы, когда тот, кто таким образом меняет левую вместо правой линии, то он получает результат этого, который называется наказание. На самом деле это не наказание. То есть тогда то самое желание, которое сейчас не может присоединиться к средней линии, оно должно спуститься к намерению ради себя. Это называется наказанием. Так мы просто это называем. Но, может быть, это само название запутывает. Необходимо понять, что нет никаких наказаний в Торе. Нет такого наказать человека или кого-то за что-то. Наказанием называется то, что ты сделал, результат твоих действий является наказанием. То есть ты создал сейчас твое разбитое состояние, в этом твое наказание. Если ты создал свое исправленное состояние, в этом заключается свое вознаграждение. Нет ничего другого. Это не то, что как в нашем мире. Так же и в нашем мире. Мы находимся в мире сил, условий, точных законов. То все то, что человек зарабатывает или теряет, это именно то, что у него и есть.
А кроме того, он еще злословил, обвиняя Моше, и понес кару за все. Левая присоединяется всегда к правой, и это является исправлением левой.
В таком виде они продвигаются, поэтому у нас нет никакой проблемы, и мы преуспеваем. Левая линия постоянно должна включаться в правую. Прежде всего идем к правой линии. Когда мы усиливаемся в правой линии, это называется, что мы поднимаемся в вере выше разума, а затем берем от левой линии, насколько мы способны вынести оттуда, в сторону правой линии, и затем уже и с правой возвращаемся к средней линии. То есть вот такой он зигзаг. Право, лево, право, середина. Вот так вот, выход в левую линию и назад должен быть лишь для того, чтобы вернуться к той же самой правой линии, в которой мы и находились прежде, но уже с авиютом левой линии. Если ты способен на это, давайте все-таки нарисуем это. Находится в каком-то состоянии, идет к правой линии. От правой линии идет к левой. От левой возвращается к правой, к той самой правой линии, к той же самой, там, где я был прежде, но уже с авиютом левой линии. Если я способен находиться в этом, то я иду к средней линии. И этим самым завершает ступень. Из того среднего состояния, в котором я находился, к тому среднему состоянию, к которому я пришел сейчас. Да.
И продолжается, после смены общины Короха, народ зропщет на Моше и Аарона, мол, они повинны в их смерти. И здесь...
То есть все желания человека не меньше Короха, поскольку Корох относится к левой линии, и в нем есть и хасадим, и хохма, и все. Он лишь думал о том, что можно управлять состоянием, продвижением в таком виде, когда именно левая линия, согласно расчетам, в ней способна определять, сколько брать от нее и строить из этого среднюю линию. Поэтому все остальные желания, находящиеся в гуфе человека, конечно же, они более близки к Короху, а не к Моше и Аарону. Они более близки к получению, чем к отдаче.
И здесь тоже является им Творец, предлагая Моше и Аарону отстраниться от этого общества, чтобы он мог уничтожить весь народ без остатка.
Если они желают идти согласно средней линии, ну хорошо. Может быть, действительно, человеку стоит идти согласно той линии, которая кажется ему сейчас нормальной, со стороны его желания получить. Мое желание получить говорит мне таким образом. Ты можешь сейчас взвесить все эти вещи и выстроить свое будущее состояние согласно тому, как что ты взвешиваешь в своем желании получать. Ты произвел сокращение, ты создал предыдущую среднюю линию. У тебя есть все данные. Это то, что желание получать человека сейчас и говорит. Право он или нет, кто это знает, но, в общем-то, согласно всем келим и данным, он действительно прав. То есть, как и Корах, так и народ Израиля, они не собираются прегрешить, не дай Бог, но они здесь желают произвести более короткое и конкретное исправление прямым образом. То есть, не идти с помощью веры выше разума в середине, совершать еще как бы такие кругообороты, выйти выше, подняться над собой. И поэтому все эти желания после Короха, они совершенно не понимают после желания Короха в человеке. Что же здесь происходит? Почему это так? То есть эти все желания не понимают, что если бы они шли согласно Короху, они бы очень многое потеряли. Ну и что же делать? Как показать человеку, что это запрещено? Невозможно. Невозможно, но лишь те самые желания, которые думают, что действительно так необходимо поступать, им и стоит показать, что в этом случае с ними происходит. Это называется, что они все умирают. Что здесь написано?
Но на этот раз Творец предлагает уничтожить весь народ, но не дожидаясь ответа Моше, насылает мор на этот народ, и Моше наказывает Аарону взять совок, которым пользовались для воскурения, возложить на него огонь с жертвенника, совершить искупление общества, и Аарон поступает по слову его, и мор прекращается.
То есть... Этим желанием уже достаточно. Они не прегрешили так, как Корах. Они не шли напрямую против Моше. также их высота, этих самых желаний, также их чистота не должна быть такой. Достаточно того, что если сейчас они видят то, что получили наказание, эти самые желания, сейчас можно их спасти. И тогда с помощью обратного света, это называется поднятием воскурения, когда Моше придает им эти силы, они поднимаются назад. Да.
И об этом написано в книге Зор, что связь между грехами и наказанием. И сказал Моше Аарону: возьми совок, насколько людям необходимо остерегаться грехов своих и быть осмотрительными в деяниях своих, ибо сколько раз совершался суд над миром, и каждый день эти деяния возлагаются на весы правосудия, и свыше наблюдают за ними и записываются перед ним. И когда действия человека неугодны перед царем, растет гнев и пробуждается, и поэтому человек должен каждый день удерживать себя от грехов.
Когда на каждой ступени это происходит, и с этим нечего делать, но удерживать себя и понять, что есть такие случаи, когда, согласно всем нашим расчетам, наша логика не работает. Ну что ж с этим поделаешь? И это в тех случаях, когда именно необходимо изменить природу с получения на отдачу. Эти вещи происходят на каждом шагу, на каждой ступени. Это именно тот самый спор, когда согласно разуму все правильно, согласно Кораху, но здесь недостает очень маленького такого ощущения, то, что происходит, то, что создано из ничего, между созданным из чего-то и созданным из ничего. То есть творение не способно по той причине, что оно является созданием рук Творца, творение не способно понять, что невозможно исправить кли, но только лишь с помощью света, от которого приходит исправление. То есть отказ заключается от того, кто является первичным. В этом заключен спор между Корахом и Моше. Что является первым? Первым является свет. Поэтому необходимо дать ему возможность выяснить и отменить себя перед ним, или же согласно моему разуму и чувствам, когда я что-то сделал и делаю, буду делать. В тех случаях, в которых я действительно уверен, это самый опасный случай, именно там на 100% запрещено идти согласно разуму. Поэтому необходимо множество разума и множество чувства для того, и множество ощущений для того, чтобы остерегаться этого и дать правой линии возможность управлять.
И после народного возмущения Творец указывает Моше взять по посоху от каждого колена и имя каждого вождя написать на посохе его, и посох того, кого Творец изберет, расцветет. И когда на завтра утром пришли главы колен к шатру собрания, они явились свидетелями высших на посохе Моше веток, на которых созрел миндаль. И на этом заканчивается глава.
Ну что это означает? Посох, это значит, ты идешь с ним, с помощью него ты приходишь к цели. В общем, разница между всеми этими посох Аарона, посох Моше, посох и всех этих колен. В чем здесь разница? Нет никакой разницы. Ни из кого из них никто не может, ничего не может выйти. Это просто сухое дерево, но лишь с помощью высшей силы может быть расцвет. И поэтому здесь ничего не поделаешь, когда посох Моше, он является истиной. То есть на всем нашем пути это не так, как слышится у религиозных, или же вообще в религии, или же по слабости человека, что необходимо идти с помощью веры выше разума. Нет. Вера выше разума мы должны идти с ее помощью, когда мы приобретаем здесь ощущение Творца, мы входим в область Творца, мы желаем притянуть Его силы. Это называется вера выше разума. Это не то, что я передаю все эти вожжи и закрываю глаза. Нет, вера выше разума — это когда я иду с помощью силы отдачи. Не своим разумом и чувствами, но с более высшей ступенью. Но я иду с ней в таком виде, что я получаю высшие разумы и чувства в противоположность моим собственным разуму и чувствам. То есть я приобретаю новые, более высшие вещи. Они являются логичными, только мне они кажутся нелогичными. Но так же, как и мы видим сейчас, скажем, когда перед нами постоянные, та же самая проблема, возлюби ближнего, как самого себя. Таким образом, мне необходимо относиться к товарищам и ко всему миру. Необходимо любить их, необходимо объединяться с ними, сделать что-то с самим собой. Как это возможно? По крайней мере, в чем-то. Ну, не хочется мне, я не способен. А здесь принять это условие веры выше разума, когда я делаю с помощью поступка. У меня есть возможность реализовать, даже если мы не желаем этого. И тогда приходит понимание. И поэтому расцвел посох Аарона. Мы прежде говорили об этом, а теперь и посох Моше. Который тоже расцветает. И они объясняют, что все эти вещи, они приходят по причине благословения, когда берут более высшие ступени, то есть идут вслед за Творцом. И Творец — это более высшая ступень, это не что-то там другое. Это как ребенок, как маленький ребенок, он учится у взрослого, открывает рот, вот так и схватывает от него все слова и движения. Схватывает от него все примеры. То, что ты ему покажешь, он все это возьмет. Он это будет воспринимать и покупать. И с помощью этого он развивается. То же самое мы должны, это является очень большой силой против нашей природы, с помощью этой силы обязать себя учиться в более высшей ступени. Это называется верой выше знания. То есть с помощью той силы, которая приобретает более высшие ступени. Там у меня есть и чувства, и разум, и множество мудрости, множество всяких данных. Это лишь так называется вера выше разума, когда по отношению к моему нынешнему состоянию должен идти в противоречие к этому нынешнему состоянию. Конечно же, понятно. Потому что на более высшей ступени желание получать больше, оно является большим в своем намерении ради отдачи. То есть, конечно же, это более высшая ступень, она противоположна мне. И она мне не кажется логичной никогда. Никогда. Также и в нашей жизни, и между нами, может быть, иногда есть такие примеры. Высший постоянно кажется низшим, каким-то сложным, запутанным, нехорошим. Мы видим, что есть проблемы у Моше, у Аарона, даже самым близким их. У самых их близких, у Мирьям, Надав и Авиу, а здесь у Кораха. То есть, как же такое может быть? Поскольку высшая ступень противоположна мне, непонятно. Я уверен, что она не права. Только лишь накопление опыта. Это тоже не помогает. Но из опыта мы видим, что высший не ошибается. Даже если он кажется, все это кажется запутанным, ты просто не понимаешь его расчета, не знаешь, каким образом, но на протяжении всего пути он не ошибается. Но нет выбора. Так же, как мы видим здесь, можно научиться лишь от ударов. Да. Ну, ты управляешь. Зоар объясняет на маленьком примере из Зоар Лаам о левиим. И поэтому должны левиты совершить очищение, тогда все включается в правую линию, миру не причиняется вред. Именно он, Леви, восполнил левую линию, он устранил изъян в мире.
Леви с помощью того, что он произвел, провел этот большой спор, затем они восполнили это, примирились, и это выяснение, оно необходимо. То есть здесь не говорится о какой-то ошибке, не дай Бог, нет ошибок. Нет ничего. Все это должно было быть для того, чтобы выяснить очень чувствительную точку, где всегда следует за правой линией. И поэтому левиты, как написано там, они должны были пройти эти исправления, особое такое очищение, и включиться в правую линию. И на этом Тора показывает нам, что делать, исходя из этого, что все придет к исправлению.
Теперь время для вопросов. Может быть, вопросы из Израиля и со всего мира. Шимон из группы Ашдода спрашивает. Правая и левая линии в материальном мире очень понятны. Но как я знаю, что я действую в средней линии в духовном мире?
Объяснить Шимону из Ашдода это непросто, ты понимаешь, это то, что я думаю. Я думаю, что можно так сказать, если он почувствует после всех внутренних войн, что он не хочет объединяться с товарищами в общей мировой колеи, что он вынуждает себя думать о них день и ночь и желает в них раскрыть Творца, потому что больше нигде его невозможно раскрыть. И после всего опыта, выяснений и попыток он придет в состояние, что вдруг он увидит себя, что да, сейчас, если я соединюсь со всеми, именно там действительно я раскрою Творца, если у него будет не так слышится ему из текстов, или откуда-то изнутри, изнутри него. Это начало средней линии. То, что написано о нашей реализации в группе «Исраэль, Творец и Тора едины», он вдруг почувствует это изнутри, что да, так это должно быть и не иначе. Это уже признак средней линии.
У нас есть дополнительный вопрос. Ученик из Кфар-Сабы. Как может быть, что все люди во всей действительности проходят через тот же самый внутренний процесс? Где же здесь единственность, особенность?
Я не знаю. Я вижу. Я в прошлом ходил на разные концерты, в оперу, сидят люди там, до 1000 человек и даже больше, иногда сидят в зале, все слышат один оркестр, видят его на сцене, каждый, если спросишь его, он чувствует иначе. Даже не может объяснить, но наверняка по-другому. Как и лица их неравны, так и внутри желание получать неравно. И каждый поэтому впечатляется по-разному. Каждый по-своему. И поэтому у каждого есть свой корень души. И из того источника, от которого мы впечатляемся, от Творца, да и в нашей жизни так все время происходит, мы это видим. А из песен, из новостей, из всего это не мешает, что один источник. В этом одном источнике, в этом высшем свете вообще, он находится в абсолютном покое, в нем нет никаких оттенков, но лишь килим различают в нем все. И поэтому оттуда это происходит и так, что в нашем мире мы чувствуем похоже. Это как ман. Один в нем чувствует сладкий вкус, другой горький, третий кислый, четвертый еще что-то, а сам он по себе ничего. Но в силе своем содержит все эти, потому что так он создал творение, чтобы они потребовали от него все эти вкусы. Да.
Мы видим на протяжении всего пути, что как Корах и его община, и весь народ просят доказательств того, что управление Моше и Аарона является истинным. Что плохого в этом, что они спрашивают, правильно это или нет? Почему это должно заканчиваться таким исправлением, которое называется смертью, что это желание больше не существует?
Нет, нет, нет. Нет такого, что желание больше не существует. Его переводят в исправление сейчас, что он думал, что таким путем он исправит себя. Его опускают, снимают с исправления. Это называется, что он умирает, а потом он восстает в других формах. Факт, что потом Зоар пишет нам, и взял Корах, у нас есть статья это из Зоар, что Левим потом соединились с правой линией, продолжили и так далее. И все эти вещи, они должны пройти. Я не понимаю. Еще раз вопрос.
В чем заключается это исправление, которое называется смертью?
Что ты прекращаешь использовать это желание получать, называется смерть для него. Ты думал прежде использовать его и получить ради отдачи, и отдавать ради отдачи. Ты видишь, что невозможно, что раскрывается в нем такой вьют, что на этой ступени ты не способен. Может быть, на следующей ступени, да? Чем выше мы поднимаемся, мы используем желание получать более грубое, с большим вьютом, как Нии, Хабат, Хагат, да? И Буры, и Нихамухин. Таким образом, мы и сейчас также видим, что я раскрываю какую-то неисправность в каком-то своем состоянии. Я не раскрываю неисправность, я лишь раскрываю, какими желаниями я могу пользоваться, а какими нет. И поэтому эти желания, которые сейчас пробуждаются и возникают, там, возмущаются против чего-то, что это не так, а по-другому, я снимаю их, умертвляю, просто убираю с использования, использую другие желания. Это необходимо? На следующей ступени я оживляю их, они пробуждаются на следующей ступени. Между одной ступенью и другой все изменяется. Тот же Корах, те же вещи, когда я укрепляюсь, становлюсь сильнее на следующей ступени, проявляется то же самое, но уже на другом вьюте. Да.
Мы видим, что, скажем, Кораха его общину земля проглатывает. В народе проходит эпидемия, фаро поглотило море. В чем заключаются виды всех этих различных исправлений?
Это зависит от вьюта и также зависит от состояния общего, в котором происходит исправление. Ты видишь, есть четыре вида смерти, согласно авиюту Шороша Алиф Бет Гимл Далит. Ютки и Вавки — это основная авая, определяет все наши отношения, условия на каждой ступени, желания. Как и в клипот мы видим, Анангадоль, Рух, Сара, Эшмит, Лакахат. Нога. Ну, что поделать? Авиют. Авиют определяет. Но снова я говорю, что тот авиют, который на нынешней ступени я умертвляю и говорю, что он не способен, на следующей ступени может войти в исправление. Но у меня на другой ступени есть новый кран, новые небеса, что называется, то есть силы бины ина, и тогда я поднимаюсь над этим. То есть не видеть ни в чем, что написано в Торе, Корах, его община, Надав и Авию, эти разведчики, то, что мы проходили на прошлой неделе, не дай Бог, не видеть в этом что-то, что не является для исправления. Тора рассказывает только о святых действиях, которые мы должны пройти, и наткнуться в них, застрять на какое-то время. А если мы проходим в правильной тенденции, мы с легкостью их проходим, мы видим их и укрепляемся с их помощью. Каждая такая поломка, что называется, это укрепление для желания получать. Это еще один факт. И с отрицательной, и с положительной стороны. Как мы должны противостоять и продвигаться далее? Поэтому Тора, во-первых, мы читаем это все в одном лице, во-вторых, на всех ступенях есть одни и те же явления, где-то меньше, где-то чуть больше. Нужно учиться от каждого состояния. То, что умерло, называется, умерло на этой ступени, на следующей ступени снова оживает и входит в действие, и, может быть, на следующей ступени тоже нужно часть этого желания умертвить. Каждый раз мы должны производить одни и те же действия. На третьем и четвертой ступени, и, может быть, через несколько ступеней можно будет использовать это. И последняя ступень, когда мы входим в конец исправления, и там существуют все эти явления, и Корах, и Надав и Авиу, и разведчики, и все. Все возвращаются буквально в каждом состоянии. Каждое состояние, в нем есть 10 сферот, оно совершенно как вся реальность. Не следует думать, что то, что мы прошли, уже не вернется. Это вернется еще хуже. И если так, это признак того, что ты продвинулся, и ты сильнее. Не верь в себя до дня смерти своей, так написано. Это смерть желанию получать, как бы последнее. Поэтому написано «до дня смерти твоей». То есть ты в свете видишь, что уже все. Ты уже закончил с ним.
И об этом состоянии действительно пишет Зоар, отрывок из главы Корах. Каждый, кто занимается Торой, есть у него свобода от всего, свобода от смерти, ибо свобода, бина, властвует над ним и содержится в нем. Ею украшались Израиль, благодаря Торе были спасены от всего и не находились в изгнании. Ибо свобода находится в Торе, и Тора — это сила правой линии.
Но это как мы изучали, что нету дня без ночи, нет ночи без дня, все начинается с ночи. Мы измеряем день по ночи, и будет вечер, и будет утро, день один. И поэтому левая линия необходимо подготовить ее, соединить правильно с правой линией, подготовить там килим. И этот спор, который обязан происходить, не следует думать, что мы могли бы переписать Тору без всех этих проблем и идти вот так вот, таким путем. Так ты бы убрал из всей этой игры желание получать, что бы там осталось? Ангелы? Просто животное состояние? Нет никаких нюансов. Человек растет из проблем, из споров, из противостояний, столкновений. Да, пожалуйста.
Мы закончили. Ну, так...
Вопросы?
Из Иерусалима спрашивают. Муше отделен от народа Израиля, а Корах является представителем народа. Как определить Муше?
Моше — это внутри человека точка, самая близкая к Творцу. Точка, если человек правильно поднимается, продвигается, он заботится о ней, он охраняет ее, оберегает, как самое дорогое имущество свое, свое достояние. Это то, что связывает его с Творцом. Я стараюсь передать так, хотя это, ну, допустим, согласно ощущению, что-то очень близкое, близкое к духовному, самое близкое — это Муше. Все остальные точки, они при разных условиях, на разных ступенях Авиюда, при разных обстоятельствах, иногда у них есть уже такие определения, понятия с разными условиями, тогда как Моше — это просто... Он верный цели в человеке, да?
Есть гипотетический вопрос, спрашиваете, группе Мадина. Может быть, такого... Могло ли быть такое, чтобы Корах бы победил Моше?
Мы говорим только о действиях, в которых Творец, творение должно пройти эти действия. Нет здесь ничего неожиданного, чтобы произошло, что вдруг творение определяет или какие-то силы природы в нас, которые называются Корах, Моше, Арон. Ведь это силы природы в нас.
Кто чувствует это? Та же точка. И она, в сущности, является творением. А все остальное... Все эти герои, Торы, положительные, отрицательные, это все силы природы. Это игра передо мной. Театр, в котором я нахожусь, и я, исходя из этого театра, должен научиться, что мне получить от этого. Как я должен либо управлять ими, относиться к ним, к этим силам. И как их расставить, соединиться с ними, включить их в себя для того, чтобы приблизиться к Творцу. То есть, с одной стороны, они представляют мне разные представления, играют, дают разные примеры, я должен научиться из этих примеров, правильно или неправильно, стоит ли мне брать отсюда и отсюда, сколько и как. Так как мы в нашем мире, как дети, видим разные формы поведения, это воздействует на нас, и мы включаемся в это, и поскольку мы включаемся из множества, из миллиардов примеров, в звуках, в зрительных образах, во вкусе, обонянии, осязании, во всех органах чувств, из всего этого строится наша внутренняя картина, как мы должны относиться к миру. Поэтому все эти герои, все эти определения, которые мы проходим, Творец представляет в сущности это перед нами и со злом, и с добром, и с разными путаницами, грехами. Все это только ради одной высшей великой цели. И поэтому здесь невероятно, чтобы был здесь кто-то, Корах, Моше или Аарон, чтобы эти силы играли сами по себе. При свободе выбора. Нет такого, не может быть. Только я нахожусь в этой картине, и я здесь обладаю свободой выбора. Какой пример я хочу получить, а какой нет от Творца. И здесь тоже нужно выяснить в очень таком узком-узком срезе с двух сторон, что именно в нем есть свобода выбора. Но не стоит думать, что может быть другая история, может быть другой мир, другая реальность, другой процесс. Это все подписано заранее, и все представляется нам. И нет у меня здесь, кроме того, что я выбираю для себя, и в этом выборе тоже нужно различать, согласно размеру, согласно периоду времени, согласно отношениям, где здесь действительно что-то, что я могу приобщить к себе, чтобы с этим отношением относиться к этому. Да.
Я хочу повторить тот пример, о котором вы говорили. Вы говорили о том, посмотрите на детей, в их развитии, все такие вещи. Я чувствую, что я сегодня, скажем, я пятилетний ребенок, и когда я слушаю сейчас вас, вы обучаете меня тому, что со мной произойдет, когда мне будет 30 лет. В этом материале или в других материалах. Это как будто бы далеко от меня. Теперь спрашиваю себя, я теперь буду сидеть здесь год, два, пять, шесть, и буду себя ощущать шестилетним ребенком, а буду изучать вещи, которые относятся к 30-летнему возрасту. Может быть, это будет выглядеть иначе?
Я надеюсь, что ты очень быстро почувствуешь то, что мы учим. Это все зависит от твоей связи с окружением, а не от времени. Если ты сможешь свою связь с окружением поднять до такой меры, когда Творец раскроется, это раскроется. И если у тебя не будет связи с окружением в такой мере, то не раскроется. Творец — это связь. Твоя с другими. Это не что-то, что должно прийти снаружи. Это что-то, что если я вставляю себя в группу, то я чувствую в этой связи между нами это явление. Поэтому это называется «бо-уре» — «приди и увидь». Всего. Да. Ничего не приходит снаружи. Я вставил себя силой в группу, и между нами возникла какая-то теплота, какое-то давление. Это и называется Творец. И нет больше ничего. Никто не должен приходить ко мне снаружи, куда-то облачиться, как мы говорим. Мы так говорим, но это неверно. Поэтому не спрашивай о месяцах или о годах, которые мы должны ждать. Не должны. И сейчас, здесь и сейчас, только дави. Поэтому споем нашу песню, потому что это и есть решение.
שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב.